Я вас категорически приветствую, Егор Николаевич.
Дмитрий Юрьевич.
Со всеми наступившими.
Так точно.
Новый год. Что он нам несет?
Новый год, новая книга, новые сюжеты. Ну, продолжается расследование нацистских преступлений. Сегодня хотел бы рассказать об одном сюжете, который у нас совершенно неизвестен в стране. Между тем, он очень важен. Это сюжеты, связанные с таким малопонятным, может быть, направлением геноцидальной политики нацистов, связанным с прерыванием деторождения у славянских народов. Угу. Ну, начнем со следующего. Значит, в 1948 году была принята Конвенция ООН о геноциде, о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него. И в этой конвенции перечислено 5 инструментов, которыми может быть осуществлен геноцид. Первый инструмент хорошо понятен – это прямые массовые убийства, и именно так уничтожалось в первую очередь еврейское население во время Второй мировой войны, ну а также и цыганское население, синти и рома. Это были прямые убийства, когда люди по этническому признаку отделялись от остального человеческого контингента и дальше перемещались в центр уничтожения. Либо это были условные бабьи яры, да, где происходили расстрелы, либо это были специально построенные лагеря смерти, такие как Аушвиц, Собибор, Треблинка и так далее. Ну, вот это первый инструмент, но помимо него есть еще 4. Это постановка какого-то этнического контингента в такие условия, которые несовместимы с жизнью, например, вымаривание его голодом. Примером этого могут служить планы голода, стратегии голода, которые воплощались на оккупированной территории. И вот одним из воплощений этой стратегии была, например, блокада Ленинграда или уничтожение голодом советских военнопленных. Это были совершенно конкретные геноцидальные действия по отношению, в первую очередь, к славянским народам Советского Союза. Третий инструмент – это действия, связанные с лишением людей здоровья и, в первую очередь, психического и умственного здоровья. Четвертое – это передача детей из одной этнической, национальной, религиозной или расовой группы в другую, то есть похищение детей и передача их в другой народ, отъем их у родителей и передача их в приемные семьи, лишение их имени и своей культуры – это тоже акт геноцида. И четвертое – это действия, нацеленные на прерывание воспроизводства. И мы часто можем столкнуться с тем, что ну, сейчас уже исследователи более-менее, в том числе и под влиянием нашей деятельности, начинают признавать существование стратегии голода и существование геноцидальных планов, целью которых было уже в первую зиму уничтожить 20-30 миллионов человек. Но, как правило, ну и отчасти справедливо, исследователи и в России, и на Западе замечают, что эти планы к концу 1941 года были пересмотрены. И действительно, это было так отчасти, потому что Германия попала в ловушку. Она не реализовала блицкриг и, соответственно, не смогла демобилизовать армию. Совсем наоборот, Восточный фронт стал требовать еще больше молодых мужчин, которые покидали экономику Германии. А кто там будет работать? Кто будет работать на заводах? Кто будет работать на полях? Это было непонятно. И вот здесь-то и зазвучали стенания некоторых чиновников, которые говорили о том, что мы, в частности, бессмысленно утратили ресурсы военнопленных. Вот у нас было 3 миллиона, остался 1 миллион, мы их уморили голодом. Как же так? Вот мы потеряли 2 миллиона рабочих рук, которые сейчас прекрасно могли бы, ну, конечно, под надзором, так сказать, соответствующих организаций, работать на экономику Великой Германии. Ну и, соответственно, появился план вывоза бесплатной или чрезвычайно дешевой рабочей силы с оккупированных территорий. Вывоз рабочей силы, кстати, он осуществлялся из западных оккупированных территорий, но там это было совсем иначе. Там осуществлялась классическая вербовка, то есть за хорошую, ну или относительно нормальную зарплату люди ехали работать в Германию. Это было, имело самые цивилизованные формы. На восточных территориях, то есть на оккупированных территориях Советского Союза, все происходило совершенно иначе. Здесь постарались организовать классическую вербовку, справедливости ради об этом скажем, но эта классическая вербовка успехом не увенчалась, потому что за те полгода, которые длилась оккупация, в общем и целом нацисты уже разоблачили себя окончательно, и ехать в Германию никто особенно не хотел. Ну, а кроме всего прочего, первые уехавшие имели возможность посылать письма домой. Некоторые из этих писем доходили, доходили разные слухи. Вот я, например, ознакомился с очень интересным источником, дневником Льва Николаева. Это советский врач-антрополог, который оказался под оккупацией в Харькове. Это советский человек, представительный еще старой дореволюционной интеллигенции. Он абсолютно лоялен советской власти. Как явствует из дневника, его сын был в подполье, он сам этому подполью сочувствовал. Он очень ярко описал порядки, которые возникли при нацистах в Харькове. Но вот он, как врач, имел возможность осуществить поездку в Германию и поработать там в лагерях для остарбайтеров. Вот он съездил туда на несколько месяцев, потом вернулся. И что он там увидел? Он рассказывал об этом в Харькове. Он увидел там страшные вещи о том, что вот эта вербовочная программа, заманивающая какими-то благостными лозунгами русских, украинских юношей и девушек туда, в Германию, она на самом деле осуществляется в самых чудовищных формах, что живут они в ужасных условиях, что кормят их хуже, чем кормят других рабочих из других стран, не говоря уже о немцах, что отношение к ним как абсолютно как к рабам, к людям второго сорта, и ничего хорошего в этом нет. То есть Германия осуществляет колониальное правление, сдобренное самым отъявленным расизмом. И слухи об этом, конечно, доходили до оккупированных территориях, ехать добровольно никто туда не хотел. И поэтому, да.
Примечание, что, во-первых, это гигантские человеческие массы, которые надо переместить. Ушедшие на фронт немецкие мужчины, они где-то жили, у родителей в своих квартирах, жена, дети и прочее. Куда селить вот этих, вообще непонятно. То есть, это надо, ну, выход один – построить какие-то гигантские бараки, казармы. В них тебе каких-нибудь теплых коек, одеял и еще чего-то нет, нары. Чем тебя кормить? Ну, если ты ел дома, а здесь такие гигантские массы, ну, это же как армейские поселения, вас надо, это какие-то полевые кухни, где продукты, ну, откуда? Естественно, для немцев это одни нормирования, для не совсем немцев другие, а вас как скотину там каким-нибудь турнепсом накормим и прочее. Я с детства помню, там, как рассказывали родственники, как писали письма домой, что письма читала цензура, и поэтому надо было хитро писать такими оборотами, что кормят нас здесь хуже, чем мы дома кормили свиней, ну, там клички свиней вписывали, вот как Машку, только у нас похуже тут получается такими иносказательными словами и прочее. У меня некоторое количество родственников там было, да.
Вот, и поскольку очень быстро доходили эти слухи, ехать не особенно хотели, поэтому перешли к силовым методам. Фактически это был загон рабов.
Угоняли, да.
Да, да, угонялись, то есть объявлялась облава в городе, и всех, кого выловили, всех на сборные пункты, и дальше в Германию. Всего таким образом вывезли более 3 миллионов человек. Это, если говорить об оккупированных территориях России, Украины, Белоруссии, ну, были еще люди, которые были вывезены из Прибалтики, не все они были вывезены добровольно, хотя там было попроще, и к ним относились иначе, они не проходили под графой остарбайтера, к ним отношение было лучше, но тем не менее тоже их вывозили. И, конечно, это огромная трагедия. Но это преступление против человечности, безусловно, но оно, строго говоря, не может проходить под вывеской геноцид, потому что цели уничтожить этих людей не было. Да, они находились в рабском положении, но цель была именно их эксплуатировать. И, собственно, в историографии и закреплена такая точка зрения, что вот это население, оно, то есть планы геноцида, они были замедлены в связи с потребностью немцев в рабочей силе. То есть их потребность в рабочей силе увеличилась. Вот. И это правильно, но есть один нюанс. Потому что, несмотря на то, что цель уничтожить этих людей не было, но все равно к ним была применена геноцидальная практика. Что это за геноцидальная практика? Вот об этом я бы хотел сегодня поговорить, на это я хотел бы указать. Дело в том, что когда начался массовый вывоз, вы совершенно верно сказали, что это гигантские контингенты, вывозили иногда целыми семьями. Ну и дальше возникал вопрос о, так сказать, рождении детей у этих контингентов. Поскольку проблема была нетривиальная, задумались-то они сразу, соответствующие органы, задумалась они такая организация, как СС и конкретно Генрих Гиммлер, но меры были приняты чуть позже, потому что было не до того. Вот. Но все зависело от того, в каком положении оказываются эти люди по прибытии в Германию. А они оказывались в разных положениях. Если они попадали в какой-нибудь рабочий лагерь, построенный рядом с промышленным производством, где они жили в бараках и пребывали на тяжелых работах, то там, конечно, речи о каких-то сексуальных отношениях даже между мужем и женой не было. Вот, ну, просто это условия это не позволяли. Вот. Но если семьям везло, они оказывались в поместьях, там отношение к ним, как правило, тоже было плохое, ну, или, во всяком случае, не идеально, они могли подвергаться побоям, оскорблениям и так далее, но все-таки жизнь была сносной. Жизнь была сносной, и вот там они могли рожать детей. Вот. Более того, так сказать, происходила определенная ротация, то есть там, провинившуюся женщину могли, допустим, или мужчину перевести из поместья в концлагерь и так далее. Но могло происходить и, так сказать, могла происходить в некоторых случаях и обратная ротация. Ну так вот, и, соответственно, как бы дети продолжали рождаться. Кроме того, какая-то часть женщин выехала в Германию уже беременной. И первоначально, когда они беременели, их отправляли назад. Так происходило до начала 43-го года. Ну, идея была в том, что они уедут назад, там, допустим, на Украину или на оккупированной территории России, родят ребенка и вернутся, будут дальше работать. Но эта практика просуществовала только до начала 43-го года, потому что в начале 43-го года стало понятно, что контингента очень мало. А нового контингента, скорее всего, не будет, потому что надежда на оккупацию новых территорий становилась все меньше, а потом они и вовсе стали призрачными, и нужно было использовать тех, кто есть.
Ну и тут, вот, извини, примечу, наверное, множество женщин сообразило, что таким образом можно избавиться от этой повинности и рабского труда и уехать обратно. Давай за лед поехали.
Да. Да, в 42-м году это имело массовый характер на самом деле. Но в 43-м году эта стратегия уже не работала, были приняты законодательные меры. Значит, что это за меры? Ну, скажем, что уже, собственно, уже когда началась эта программа вывоза остарбайтеров, то Генрих Гиммлер вместе с руководителем нацистского здравоохранения, которого звали Леонардо Конти, такое неожиданное не немецкое имя, но он уроженец Швейцарии. Так вот, вместе с господином Конти Гиммлер стали придумывать разные способы, как, собственно, сократить это деторождение. Ну и идеология была двойная, то есть мотивация была двойная. С одной стороны, нужно было сократить срок, на который женщина оказывалась неработоспособной, то есть она должна была работать, её задача работать, какое деторождение. То есть основная проблема здесь, что если ты забеременела, то ты на какой-то срок выпадаешь из рабочего процесса. Так быть не должно. А второй момент, который очень волновал Гиммлера, это, конечно, увеличение расово неполноценного населения. И они стали придумывать, как это сделать. Ну, и там вообще была идея, которая достаточно серьезно обсуждалась, это просто всех женщин, отправляющихся на работу в Германию, стерилизовать. Ну, то есть они проходят медицинский осмотр и как-то так быстренько стерилизуют, и все, они уезжают, и уже ни о каком деторождении речи не идет. Вот. Но это легко сказать, надо было придумать, как это сделать. И вот они не успели придумать.
И вот... Как делать? Понятно. То есть, как в таких масштабах
делать? Как в таких масштабах, конечно, конечно. Они искали этот способ, мы в этой студии тоже об этом говорили, что были опыты с радиацией, в это время как раз проходят, они искали опыты, проводили опыты с кислотами, это все происходило и в Аушвице, и в Равенсбрюке, но конкретного способа в 1942 году еще не было. Там калладиум, вот этот меморандум Покорного, калладиум хотели подмешивать в еду, вот. Но в практику это еще не вошло. А контингент уже приехал и уже работает, и женщины уже беременеют. Что делать? И тут Гиммлер придумал. Придумал, ну, это была такая, конечно, паллиативная мера, но она сработала. Значит, идея была в том, чтобы разрешить восточным женщинам делать аборт. Почему разрешить? Потому что в Германии аборты были категорически строжайше запрещены. Вплоть до того, что даже по медицинским показаниям их делали в самый последний момент. То есть, если вот уже никаким другим способом нельзя решить женскую проблему, то тогда аборт. Но количество показаний к аборту оно было резко сокращено немецкой медициной.
Почему? Это потому, что нацисты должны были плодиться.
Совершенно верно. Почему такая мера? Да? То есть, идеология нацистской Германии, она была во многом завязана на идею расширения жизненного пространства. Немцам не хватает земли. Вместе с тем, когда, так сказать, обнаружились конкретные планы нацистов, и стало понятно, на какие огромные территории претендует Третий Рейх.
Оказалось, что не хватает немцев.
Оказалось, что немцев не хватает. Да, оказалось, что немцы. А кто будет заселять, а кто будет поддерживать господство на этих захваченных территориях? И стало понятно, что нужно как можно больше немцев. Эта проблема стояла очень серьезной, поэтому аборты были категорически. Ну, они были еще до этого категорически запрещены, но с началом войны эта идея, как бы, мера приобрела особое значение, потому что верхушка Рейха, Гитлер, Гиммлер, они уже грезили тем, что они будут господами Европейского Востока. И в 1941 и в 1942 году еще они видели себя уже приобретателями жизненного пространства. Вот летом 1942 года был построен первый город на захваченных территориях Советского Союза, он назывался Хегевальд. Он находился рядом с городом Житомиром на Украине, там была ставка Гиммлера, неподалеку в Виннице заседал фюрер, у него ставка там была, и Гиммлер был чрезвычайно воодушевлен. Он просто в Хегевальде произнес несколько речей, которые пронизаны его восторгом и надеждами на то, что вот это место – это зерно будущей империи на Востоке. Немцы туда ехать отказались, ну, там опасно, партизаны. Война еще идет, но Гиммлера было не успокоить, и он приказал переселить туда немцев Фольксдойче из Бессарабии. То есть,
теоретически... Из Молдавии.
Да, да. Ну, теоретически заселение уже началось. То есть всем этим Фольксдойчам было объяснено, что они должны говорить только по-немецки, что они арийцы, должны... они как бы представители немецкой культуры. И, в общем, началась подготовка к колонизации. Приехал какой-то отряд сестер с немецкого Красного Креста, которые должны были помогать этим переселенцам обустроиться. Ну, в общем, по факту, вот, система немецких поселений она уже стала создаваться. Да? Первые поселения начались на Украине, хотя подготовка к этому шла и, например, на территории Ленинградской области. Это видно из политики переименований. Ну, в частности, вот наша Гатчина, тогда это Красногвардейск, был переименован в Линдеманштадт. Ну вот, то есть пошли уже немецкие названия. Там в Крыму пошли переименования, Крым был переименован в Готенгау. То есть Гитлер и Гиммлер, они всерьез рассчитывали на то, что они уже победили. И вот уже сейчас, уже не нужно ждать, когда там окончательная победа будет одержана, уже сейчас нужно начинать организовывать эту переселенческую политику. И она начала организовываться. И, соответственно, как нужны были немцы. И вот я недавно нашел очень интересный источник, новый, в скором времени будет его научная публикация. Это показания руководителя полиции города Киева Пауля Шейера, который как раз был на одном из совещаний в Хегевальде летом 1942 года, и он рассказывал, какие устные инструкции давал Гиммлер относительно этого. И он давал такие устные инструкции, что первыми переселенцами должны быть именно молодые люди, именно с целью увеличить количество немцев, потому что они молодые, значит, нарожают много детей, и эти дети, рожденные уже здесь, на захваченных территориях, станут, вот, так сказать, они будут воспринимать это как свое. Как свою землю. Но если количество немцев надо увеличить, то количество местных надо уменьшить. То есть, если кого-то, перефразируя, так сказать, известное изречение, если кого-то прибавится, то кого-то должно убавиться. Вот. Кого должно убавиться? Славянских народов, коренных народов Советского Союза. И, соответственно, Гиммлер постоянно держал в голове, как сделать так, чтобы немцев было больше, а этих народов меньше. Поэтому для немцев у нас аборты категорически, категорически запрещены. И мы думаем, как сделать немцев больше. Причем рассматривались самые экзотические варианты, помимо, так сказать, медицинских разных экспериментов, которые тоже велись с целью увеличения репродуктивности немецких женщин, предполагались также некоторые социальные меры. И Мартин Борман всерьез предлагал рассмотреть вариант после войны разрешить немецким мужчинам. Как вы думаете, что вот интересно?
Сожительствовать со славянками?
Нет. Иметь двух жен.
Я недалек.
Сожительствовать со славянками как раз нет. Это было законодательно запрещено. Хотя понятно, что реальное сожительство происходило. Точнее, сожительствовать на это могли закрыть глаза, но никаких браков. Браки были запрещены. Правда, тоже не сразу. То есть, вот законодательство, оно несколько отставало от реальной практики. Когда немцы только зашли на территорию Советского Союза, и когда они закрепились на каких-то землях, ну, там находились женщины, которые очень хотели обустроить свою жизнь при новой власти, и они стремились выйти замуж за немцев. И такие факты зафиксированы на оккупированных территориях. Как только в Берлине стало понятно, что это происходит, то есть немцы при всей своей расчетливости они вот это заранее не предусмотрели. Как только это в Германии стало понятно, а формально это было не запрещено, это законодательно запретили. Это весна 1942 года. То есть весной 1942 года немец не мог жениться на славянской жительнице. Ну и какой бы то ни было другой жительницы оккупированных территорий. Он мог жениться на арийке, допустим, на фольксдойче, но опять же там надо было подавать прошение, и дальше происходила тщательная расово-политическая проверка. Вот. А немец жениться на девушке астарбайтере вообще не мог никак. Вот. Он мог, ну, теоретически мог вступить с ней в связь. Хотя это тоже не приветствовалось и было наказуемо. Но тем не менее, такие факты происходили. И вот принимается законодательство об абортах. То есть им разрешают делать аборты. Но надо понимать, что Германия, сама вот территория Третьего Рейха, это все-таки не оккупированные земли Советского Союза. На оккупированных землях Советского Союза немцы могли творить и творили все, что хотели, потому что общественное мнение коренных народов, даже коллаборационистов, их интересовало. Ну, вообще не интересовало. А в Германии там была все-таки проблема, связанная с общественным мнением. Потому что, несмотря на то, что нацисты обладали всей полнотой власти, но они были вынуждены считаться с некоторыми государственными институтами, которые они унаследовали от Веймарской республики, ну и от предшествующей всей истории Германии. Например, с церковью.
Да, были известные случаи, когда граждане ходили на этого Бауэра жаловаться в церковь, что он там русских лупит, бьет, насилует, примите меры.
Да, были такие. Были случаи, когда церковь выступала против отдельных нацистских практик, и самый, наверное, известный и тревожный для Гитлера случай – это история с утечкой информации во время реализации программы Т-4. То есть я рассказывал об этом в 1939 году. Вот назревает Вторая мировая война, и Германия решает сбросить, нацистская Германия решает сбросить человеческий балласт. Они разрабатывают программу Т-4, целью которой является массовое убийство душевно больных и неработоспособных инвалидов. То есть тех людей, которые, грубо говоря, продукты потребляют, а Рейху ничего не отдают. Но Гитлер прекрасно понимал, что общественное мнение вот Германии в целом, оно может и не воспринять эту идеологию. И да, даже в медицинской элите были сторонники такого решения вопроса, которые считали, что действительно Германия должна избавиться от негодной крови. Были такие сторонники такого радикального решения среди экономистов, среди политиков. Но все-таки в целом немецкое общество вряд ли бы с этим согласилось, тем более, что душевно больные неработоспособные инвалиды – это чьи-то родственники, это чьи-то друзья, это чьи-то коллеги, и они связаны социальными нитями со всем телом немецкого социума. И, соответственно, эта программа реализовывалась тайно. Она была конспиративной, всех этих людей убивали в газовых камерах, это первый случай применения газовых камер, но родственники, друзья и коллеги про это не знали. Им говорили, что их родственник, друг или коллега умер от сердечного приступа, инсульта, там, почечной недостаточности, каких-то естественных причин, болел и умер. Соответственно, им выдавались соответствующие справки, где все это, вот этот официальный диагноз был записан. Но от общества не укрылось,
ну, конечно,
подоплёка, потому что как-то так одномоментно начинают умирать люди в психиатрических и других клиниках. Произошла утечка информации, и в частности церковь забила тревогу. Гитлеру, естественно, это не нравилось, и мы знаем его антицерковный настрой, потому что церковь с ее вот этими христианскими обращением к христианским началам, она раздражала, она мешала фюреру, вот, но нужно было считаться, потому что и в Германии, и в том числе и в национал-социалистической партии, вот не в среде СС, там были по большей части все окончательно промытыми мозгами, но среди низовых членов национал-социалистической партии были люди, которые бы с этой политикой не согласились. Вот. И поэтому, ну, программа была отчасти свернута, на самом деле ее продолжили, но уже совсем неофициально, максимально секретно, максимально конспиративно. И вот в самой Германии геноцидальные вещи осуществлялись именно на максимальном уровне конспирации. Поэтому прямо сказать, что вот мы не хотим, чтобы рождались дети там, у русских, украинок и белорусок, такого было нельзя. Вот. Там нужны были какие-то объяснения. И вот издается соответствующая инструкция, и дальше общественное возмущение. Общественное возмущение из разных кругов, в том числе из церковных. Был такой кардинал Бертрам, он был уже очень пожилой, и он объявил, что это ужасная мера, которая самым пагубным образом может сказаться на нравственности немецких женщин. Как это так? Значит, вроде как у нас тут немецкое общество, где женщина даже и представить себе не может, что забеременев, она пойдет делать аборт. И тут вдруг появляются какие-то люди, которые вот живут, ну, они живут не с нами, но они живут рядом с нами, и им это можно. А какой пример они подают? Ведь немецкая женщина может подумать, что это норма. Нет! Гиммлер делает что-то не то, ну, то есть государство делает что-то не то, критика, и эта критика, она дозволялась, потому что она осуществлялась в некотором смысле даже с национал-социалистических позиций, с позиций как бы защиты немецкой чести.
Партийцы были возмущены.
Надо было, ну, какой-то низовой актив, да, особенно религиозные члены общества, они были настроены резко против. Ну, государство ответило на это иезуитски. Государство ответило, что честь немецкой женщины ограждена при национал-социализме как никогда. Но вы же понимаете, это же, ну, как бы другие народы.
Унтерменши,
у них другие традиции, другая культура, они безнравственные, кровь, да, они безнравственные, они развратные, поэтому для них это нормально. Вот, то есть, как бы, ответ был такой. Вот. Но на самом деле, конечно, дело было совершенно не в этом, как мы понимаем, а дело было в том, что нужно было заставить этих женщин как можно больше работать и как можно меньше рожать неполноценное население. И, соответственно, в СС была издана инструкция, и она сохранилась. Инструкция поразительная по своему содержанию, где говорилось, опять же, что забеременевшая женщина из числа остарбайтеров должна подписать согласие на аборт. И документально этот аборт должен осуществляться добровольно. Но поскольку воспроизводство восточных народов нежелательно и нужно принимать все меры для того, чтобы этого не происходило, то в каждом из таких случаев необходимо оказывать давление.
Какая казуистика.
Да, да, казуистика. Но вот, к счастью для нас, эта инструкция сохранилась, и она фигурировала на одном из малых нюрнбергских процессов. Я напоминаю, что помимо главного нюрнбергского процесса было еще 12 малых. И один из них – это так называемый процесс по расовым преступлениям. Советского обвинения там уже не было, там было только американское обвинение. И это очень прискорбно, потому что о материалах этих процессов мы до сих пор не знаем. А они, между прочим, касались наших граждан. И термин «геноцид» там уже фигурировал. И вот эта инструкция – это абсолютно геноцидальный документ. Естественно, что он устанавливает главный признак геноцида – умысел. Умысел уничтожить полностью или частично этническую, национальную, расовую или религиозную группу. То есть по отношению к восточным народам, то есть к русским, украинцам и белорусам, применяется мера, целью которых является затруднение воспроизводства. И действительно стали осуществляться принудительные аборты. Но это был тот случай, когда немецкий силовой аппарат не справился. Эти аборты осуществлялись, все это контролировали отделения гестапо. Но осуществить абортивную политику по отношению ко всем беременным женщинам-астарбайтерам оказалось невозможно по целому ряду причин. Во-первых, из-за внутреннего противодействия немецкого общества. Элементарно, немецкие врачи отказывались это делать по религиозным и нравственным причинам. Ну, поскольку все предшествующее время шло такое воспитание, что аборт – это позор, это преступление, как бы это безнравственно, соответственно, как бы…
А тут вдруг наоборот.
Немцы отказываются. Как это? Непонятно. Тем более, что, ну, возможно, я не могу здесь утверждать стопроцентно, потому что каких-то доказательств точных нету, но врачи, которые сталкивались с этими женщинами, да, с нашими соотечественницами, они видели, наверное, что они не хотят этих абортов. Ну, если женщина приехала с мужем сюда, может быть, она забеременела еще, находясь на оккупированной территории, а выяснилось это уже на работах, если это желанный ребенок, то она не хочет этого аборта, и врач мог это увидеть. А не нужно думать, что там все врачи были отмороженными нацистами. Вот. Там были очень разные люди на низовом уровне, которые могли по-разному реагировать на это все. И вполне возможно, что они просто отказывались. Но это одна из причин, не единственная. Да? Другая причина заключалась в том, что просто не хватало персонала. И дети рождались. И вот отдельная история, что с этими детьми происходило дальше. Было два варианта. Значит, когда выяснилась беременность женщины-астарбайтера, то в первую очередь осуществлялась тщательная расовая проверка, кто папа. Если выяснялось, что папа немец, то разрешение на аборт не выдавалось, наоборот, она должна была родить. То есть мы здесь видим, что вот эти расовые химеры, расовые соображения начинают превалировать над соображениями экономическими. То есть, окей, ты можешь не работать, да, там был сокращен срок ее реабилитации, но ты должна родить, окей, ты можешь родить, потому что ты родишь немца. Что происходило дальше? Она рожала, ребенка тут же изымали у матери, отдавали в специальный детский дом. Готовили фиктивные документы, ребенок проходил по всем документам как немец, и дальше он передавался на усыновление в немецкую семью. И это тоже конвенциональный акт геноцида, потому что это разлучение с матерью и прививание другой культуры. Вот. И эта женщина, ну, эта женщина что, она была беременна либо по принуждению, либо, может быть, даже и изнасилована была, хотя, наверное, бывали случаи добровольного сожительство с немцами, но Это не единственная причина, опять же, беременности. Вот в случае, если, короче говоря, в случае, если отцом был ариец, то ребенок изымался и передавался. Мать его никогда не видела, и это, безусловно, геноцид. Но, а вот что происходило в том случае, если папа был славянин. Ребенка забирали, опять же, и передавали в так называемые детские дома для иностранцев. Вынуждены были открыть так называемые детские дома для иностранцев. И вот в этих детских домах для иностранцев потом журналисты будут называть их детскими домами смерти. Была класса, дети там умирали преимущественно. То есть нельзя сказать, что за ними там вообще не ухаживали, но они, скажем, как советские военнопленные, ставились в ситуацию такого социал-дарвинистского отбора. То есть им практически не оказывалось медицинского ухода, кормили их по самому остаточному принципу. Ну, как бы кто выживет, ну, значит, самый сильный, он поработает потом на Великую Германию. Ну, а умер не страшно. Вот. То есть, это была, опять же, политика геноцида, не тотального, но частичного, потому что по этническому признаку дети, рожденные у славянских остарбайтеров, ставились в соответствующее положение. И в современной Германии, вот у нас, к сожалению, об этом вообще ничего не известно, в современной Германии есть целый ряд серьезнейших исследований, причем региональных, о том, что происходило с этими детьми. И вот одно из таких исследований написала очень интересная исследовательница Бернхильд Фёгель, немецкая, посвященная, ее исследование посвящено только одному детскому дому для иностранцев, который располагался в городке Фёльбке. Вот она собрала целый ряд воспоминаний и свидетельств о том, что там происходило. Некоторые из них я хотел бы зачитать для того, чтобы, ну, так сказать, перевести происходящее на личный уровень. В частности, Фёгель упоминает следующий случай. Летом 1944 года советская женщина, в немецких документах она фигурирует как Анастасия Поперечная, ну, наверное, Поперечная фамилия. Вот она родила ребенка и пустилась на отчаянный шаг, она его украла. То есть она понимала, что ребенок, скорее всего, умрет. Она непонятно до конца, каким образом покинула свое рабочее место и выкрала ребенка из этого детского дома, надеясь скрывать его. У нее это не получилось. Она была схвачена гестапо, ребенка возвратили, и, скорее всего, он умер, а ее саму перевели в рабочий лагерь строгого содержания на месяц. Вот это один случай, задокументированный и обнародованный Фёгель. Другой случай – это уже послевоенный рассказ немки Анны С., которая встретила одну русскую девушку, принужденную отдать ребенка вот в такое заведение. Вот что она рассказала. «Я стояла в нашем дворе, когда молодая женщина пришла с ребенком и спросила у меня дорогу в детский дом. Я показала ей. Она спросила, есть ли у меня дети, и я ответила, что у меня есть 5-летний ребенок и еще один, которому 2 недели. Пока мы стояли друг с другом, она начала плакать, и я спросила, в чем причина. Она сказала, что туда забирают ее ребенка, и она больше никогда его не увидит. Вопрос интервьюера. Вы снова видели эту молодую русскую женщину? Ответ. Да, она пришла в наш двор с полицией. По-видимому, уже было сообщено, что она говорила со мной. Это было в тот же день. Она снова заговорила со мной, и было ясно, что она не хотела оставлять там своего ребенка. Я думаю, у нее были какие-то проблемы с людьми в этом доме. Ну и дальше что происходит с этой Анной С.? Ее вызывают в гестапо. И начинают предъявлять ей претензии. Якобы она распространяет слухи о том, что дети умирают, а так делать нельзя.
Серьезный контроль.
Вот. Она значит, ее спрашивает интервью, что вам там сказали? Это поразительный ответ. Мне сказали, жаль, что я немка, потому что в противном случае они знали бы, что со мной сделают. Вот. В том же гестапо оказалась и польская работница, которая вместе со своими товарищами по несчастью, внезапно увидела рядом с бараком детского дома окровавленный детский череп.
Господи.
Никакого расследования по этому факту проведено не было. Польке сказали, что если она настроит восточниц против сдачи детей в это место, ее отправят в концлагерь. И она замолчала. То есть, все эти вещи они были уже известны после, стали известны после войны. Ну вот в Фюльпке из 110 восточных планетцев скончались 98.
Ого.
Вот, то есть это, ну, по этим цифрам можно определить масштабы смертности. Значит, вот интересная статистика. Детский дом города Рюина, туда отправляли новорожденных не только восточных, восточные, это значит с оккупированных территорий СССР, из Украины, России, Беларуси. А польские они отдельно проходили. Вот, значит, детей остарбайтеров и польских работниц всего было 400, которых отправили в детский дом Рюина. Они почти все умерли.
Угу.
Интересно, что уже в нулевые годы был процесс. Процесс, ну, выжившие остарбайтерши, уже пожилые очень женщины, видимо, и их потомки, они подали суд на Volkswagen, и их интересы защищал очень известный на Западе юрист Майкл Хаусфилд. Вот, я прочитал несколько его интервью в западной прессе, и он прямо квалифицирует эти действия именно как геноцид. И так оно и было, безусловно, потому что эта логика, пусть не тотального, но частичного уничтожения, она вдохновлялась, конечно, желанием уничтожить этническую группу. Да, то есть это было применено именно к славянам. Вот, и здесь как раз мы понимаем специфику уничтожения славянского населения, потому что если евреев уничтожали тотально, то есть, ну, никаких соображений об абортах для евреев, о передаче детей еврейских в немецкие семьи, ничего такого не было, потому что евреи подлежали тотальному уничтожению, и это специфика и уникальность Холокоста, которую никто не оспаривает. Но по отношению к славянам велась другая политика, и она тоже была по-своему уникальна. Нужно было их одновременно, вот в этот момент, начиная с 1942 года, их нужно было одновременно и эксплуатировать, и одновременно сократить их количество.
Угу.
И поэтому велась вот такая политика, и это тоже геноцид. И это тоже геноцид, и это надо очень хорошо понимать. Кроме того, нельзя забывать, что помимо, так сказать, вот этой геноцидальной политики по отношению к остарбайтерам, осуществлялся киднеппинг детей на оккупированных территориях, о чем мы тоже знаем очень-очень мало. Эта программа не развернулась полностью. Я вот читаю допросы разных эсэсовцев, которые сейчас рассекречены. Они говорят о том, что приказ был отдан искать детей с признаками нордичности и, соответственно, вывозить их в Германию для дальнейшей германизации.
Грубо говоря, всех белобрысых вывозить.
Да, ну, их вывозили, дальше исследовали, и если они соответствовали признакам арийства, соответственно, они проходили определенное обучение и дальше их передавали.
А если
не, их убивали. Вот. Ну, они были не нужны. Или, ну, теоретически их могли отправить там на работы.
Слушай, какой-то ад вообще.
Да, да, это был абсолютный ад. И рассказывать об этом очень тяжело, но нужно. Потому что вот еще одна тема, которую я хотел бы сегодня упомянуть, она не изучена практически. Это как раз судьба вот этих советских детей. Есть только, ну, некоторые факты, они известны. И понятно, почему, может быть, не изучено, потому что многие документы погибли, но все-таки, наверное, можно копнуть глубже. Все-таки несколько тысяч, может быть, даже больше 10 тысяч советских детей они вывезли. Они вывезли их. Есть прекрасная статья немецкой исследовательницы Изабель Хайнеман, которая как раз посвящена похищению детей. Она там тоже, кстати, совершенно четко и конкретно пишет, что это акт геноцида в соответствии с конвенцией ООН. Здесь нет вообще никаких сомнений, но мы не знаем точного количества. Вот. А часть этих детей они вывозились из партизанских зон. Вот появилась такая стратегия уже в 1943 году вывозить детей из партизанских зон. Там вообще была достаточно интересная политика, которая у нас до конца тоже недооценена. Обычно, ну вот, там, исследователи, которые отрицают факты геноцида славянского населения, геноцида советского народа, они что, на что указывают? Они указывают на то, что, ну вот посмотрите, вот идет как антиоперация «Зимнее волшебство», например, и что там происходит в этой операции «Зимнее волшебство»? Там часть населения убивают, ну это как они считают, как они это трактуют, что это, значит, либо партизаны, либо население, которое как-то партизан активно поддерживало, ну остальное население его вывозят для работ в Германии.
Ну и заодно, чтобы партизан не поддерживали.
Заодно, чтобы партизан не поддерживали, да. И это, ну, это не геноцид, потому что здесь есть некая селективность, их же не убивают всех.
Избирательность.
Да. Селективность. Ну вот для того, чтобы пояснить, что там на самом деле происходило, я хочу прочитать отчет. Отчет высокопоставленного нацистского чиновника о ходе операции «Зимнее волшебство». И мы по этому отчету с вами увидим, как мыслило нацистское руководство и какие цели оно. Самое важное для определения, геноцид или не геноцид, это цели. Вот какие цели преследовало нацистское руководство и что там конкретно происходило. Операция «Зимнее волшебство», она проходила на белорусско-латвийском приграничье.
То есть это приграничная полоса в Белоруссии, где, как считалось, было большое количество партизан, и немцы для того, чтобы партизанское движение прекратить, уничтожали населенные пункты вместе с людьми.
Да, да. Но не только всех, не всех. Да. Да, да. Значит, это февраль-март 1943 года, это русско-белорусско-латвийское приграничье, Освейский и Дрисинский районы Белорусской ССР и Сибирский район Псковской области в России. Значит, и вот у нас есть прекрасный источник, это отчет генерального комиссара Латвии Отто Дрекслера, его руководителю, рейхскомиссару Остланда Лазе, о результатах. Вот давайте почитаем. Кампания разворачивалась следующим образом. Входя в село, вначале не было никакого сопротивления, тотчас расстреливали подозреваемых в партизанской деятельности. О, подозреваемых в партизанской деятельности. Вроде бы партизан расстрелял. Но тут дается следующий комментарий. Таковыми считались почти все мужчины в возрасте от 16 до 50 лет. Предлогом было то, что они не явились своевременно в комендатуру. Ну, понятно, что расстреливались не партизаны. Убивали всех мужчин.
Да.
Убивали всех мужчин, сокращая таким образом население и устраняя саму возможность какого бы то ни было сопротивления со стороны конкретного народа. Я подчеркну, что если бы среди этих мужчин оказался Volksdeutsch, то его бы не убили, потому что он немец, и у него, соответственно, кровь, он самой своей кровью как бы приговорен к тому, чтобы быть в рейхе, быть со своим народом. Дальше. Сразу за воинскими частями шло СД, которое расстреливало всех остальных подозреваемых. То есть, видимо, уже и женщин.
Да.
Стариков и немощных, которые отставали в пути, тоже расстреливали. Остальным, в большинстве своем женщинам и детям, предстояло пройти так называемую вторую фильтрацию. Тех, кто не в силах был продолжать путь, расстреливали. Из сборных лагерей людей пересылали в другие лагеря, например, в Саласпилс около Риги. Теперь внимание. Там женщин разлучали с детьми, потом отправляли на работу в Германию. Детей от грудных до 16 лет раздавали латышским жителям. Деревни грабили и сжигали еще до прибытия хозяйственных команд, занимавшихся доставкой ценностей в безопасное место. Итак, то есть значительная часть вот этого населения, которое якобы угонялось, оно погибало еще до прихода в какие-то сборные лагеря.
Уничтожали.
Да, уничтожали, естественно. То есть уничтожали не всегда прямым убийством, а иногда просто созданием условия. Сам умрет. По сути, это была отбраковка наименее выносливых.
В документах, которые вот в Белоруссии, они их убитых Они сжигали вместе с домами. То есть предварительно, естественно, вынеся оттуда, что ценное да, было, да. Они их сжигали вместе с домами, чтобы ни трупов, ничего. Ну, сгорело и сгорело. Это ж не мы убили, по всей видимости. Что там следы заметались старательно. Не так, что там горы трупов посреди деревни оставить. Нет. Деревню полили ну, именно
такое
для этого.
Бывало тоже. И горы трупов оставались, и это зависело от разных. Например, от военной ситуации надо было быстро уйти, и поэтому и иногда в колодце складывали. Я недавно прочитал воспоминания одного человека, который участвовал в подъеме трупов советского красноармейца. Трупы из колодца доставали в Псковской области как раз. Страшная история. Но я обращаю ваше внимание. Смотрите, детей разлучают с матерями, передают на усыновление в латышские семьи. Это геноцид уже. Это просто другая форма геноцида. При этом, как бы Дрекслер тут не про все пишет, потому что в том же Салспилсе существовал еще лагерь, это известная история, где у детей, именно конкретно славянских детей, забирали кровь. Непонятно с какой целью, возможно, ну понятно, что это были какие-то эксперименты.
Раненым переживали.
Может быть раненым, может быть велись эксперименты для создания противотифозной вакцины, там есть разные предположения. Несомненно одно, что это было. Вот. И, соответственно, русские и белорусские дети были без колебаний отданы на заклань. То есть что происходило?
Тут было бы неплохо еще уточнить, сколько деревень они таким образом спалили, ты помнишь, не помнишь? Я не могу запомнить, не то 600, не то 900 у меня в голове все время путается, и то, и другое цифры чудовищные.
Современные просто. Уточненные цифры – это на одной только территории Беларуси больше 5000 с людьми полностью или частично, то есть со всем населением или частично с населением, больше это только Белоруссия. И при всем уважении к нашим братьям белорусам, когда мы говорим о сожженных деревнях, не надо забывать, что это была общая практика для всех оккупированных территорий, которые считались тылом немцев. То есть это и Псковская область, Новгородская область, Ленинградская область, Брянская область, Орловская область, все это
происходило везде.
Происходило. И Украина тоже. Так Крюковка, там 7 тысяч жителей, если мне не изменяет память, было уничтожено в ходе карательной операции. Это только одна операция. Да? Вот. Борки или Барки в Беларуси там 2 тысячи. Да? У нас то же самое происходило в России. То есть это страшные вещи. Символом стала Хатынь, да. Но надо понимать, что Хатынь – это вот именно символ, потому что таких Хатыней были именно что тысячи. И тут можно и там Красуха в Псковской области, Хацунь в Брянской, Большое Заречье в Ленинградской. То есть это тоже надо знать. Вот. Но я обращаю ваше внимание именно на специфику действий нацистов. То есть здесь мы сталкиваемся с тем, что геноцид осуществляется в разных формах. Часть населения уничтожается сразу. Преимущественно это здесь надо сделать акцент на том, что это мужчины. Да, которые могут составить костяк партизанских отрядов, там какое-то наиболее осмысленное сопротивление оказать. Дальше дети отделяются от матерей, вот в данном случае они передаются в латышские семьи, но это не единственный пример, мы сейчас еще один покажем. Вот, а женщины отправляются на работу в Германии, где действуют те законодательные, хоть и тайные меры, о которых мы с вами говорили в первой части нашего разговора. То есть это осуществление геноцида разными методами, но цель понятна. Нацисты держат в голове, что таким образом они затрудняют воспроизводство восточных народов, потому что мужчины убиты, женщины родить не могут, а дети переданы в чужие семьи. Вот такая вот как бы по трем направлениям осуществлен геноцид. Часть похищенных детей из партизанских регионов они отправлялись по приказу Генриха Гиммлера. Это был отдельный приказ специальный, по приказу Генриха Гиммлера в два страшных концентрационных лагеря. Это Аушвиц и Майданок. Вот я недавно купил книгу Николаса Старгарда, это очень известный немецкий историк, автор бестселлера «Мобилизованная нация», ну, про воспринятие Второй мировой войны со стороны рядовых немцев. А вторая его книга – это книга про жизнь детей при нацизме. И там про каких только детей нету. Но про славянских детей там почти ничего. Там пара предложений. Хотя эта тема, она заслуживает
отдельного рассмотрения.
Ну, монографии, если не библиотеки, на самом деле. Потому что что там происходило, мы толком не знаем, но точно там происходили страшные вещи, ужасные страны. То есть дети вывозились по отдельному приказу, какие-то семьи, какие-то с матерями, вывозились в Аушвиц и Майданок. Значит, чтобы было понятно, я акцентирую ваше внимание, что Аушвиц и Майданок, они сочетали в себе черты двух типов лагерей – лагеря смерти и концентрационного лагеря. В чем разница? В том, что лагерь смерти был предназначен непосредственно для… Это была фабрика уничтожений. Преимущественно евреев на первом этапе. Хотя, если бы нацисты достигли своего успеха, то, я думаю, промышленно там бы дальше уничтожалось и славянское население, скорее всего, и об этом в кулуарах уже поговаривают, сейчас с евреями закончим. Продолжим. Уже с другими. Вот. Но, значит, а концентрационный лагерь – это лагерь для тяжелых работ, где практиковалось уничтожение тоже, уничтожение другим методом, так называемое уничтожение трудом. И вот славянские семьи, они направлялись туда для тяжелых трудов, но на детей у Гиммлера были отдельные планы. То есть Гиммлер в своем приказе, этот приказ сохранился, он, по сути, там говорит о выведении некого отдельного этнического контингента славянских рабов, вот, что этих детей нужно, так сказать, обучить немецкому языку и приучить к покорности. Вот. Но из реальной практики, которая была в этих концентрационных лагерях, мы видим, что не только это было целью нацистов, потому что и среди этих детей осуществлялась селекция. Отбирались дети с нордическими признаками, и дальше они вывозились в специальные интернаты, где происходила их германизация. Сохранились воспоминания некоторых этих детей и очень узкая документальная, но все-таки база, касающаяся их дальнейшей судьбы. Есть очень интересные воспоминания Светланы Максимовны Шандаловой, рожденной Овсянниковой, она из Гомельской области Беларуси. Она оказалась в Майданке вместе с матерью и младшим братом. Вот она, интересно, конечно, это страшная деталь, она оставила свидетельство о неизвестном массовом убийстве детей младше 2,5 лет. Мы это знаем только с ее слов. Как это мотивировалось руководством лагеря, непонятно, документов нет. Но, в общем, по всей видимости, логика была такая, то есть маленьких детей, неспособных работать, уничтожили, а детей постарше селектировали и отобранных по расовым признакам отправили на германизацию. Вот что она рассказывает. «Однажды женщин, имеющих детей, не выгнали на работу. Немки велели всех детей разделить налево до 7 лет, направо с 7 лет и старше. Моя мать говорила по-польски, спросив у Блоковой, зачем это, услышала, что с 7 лет детей отберут и будут обучать в специальном детском лагере. Младших детей увезли сразу. На завтра Блоковая подсказала маме, иди ко второму бараку, простись с сыном. Мы с ней подошли тайком как раз в тот момент, когда на тачку заключенные мужчины в полосатом с другого поля поверх других синих худых трупов хлали посиневший худенький трупик нашего Алика. Ему было 2,5 года. Ну и дальше, значит, отбирают вот Светлану у матери и отправляют в какой-то лагерь. Ей кажется, что этот лагерь назывался Константиново. Но мы знаем из документов, что существовал специальный детский лагерь под Лодзью. Это городок Константинов под Лодзью, территория Польши. Вот она была, очевидно, признана носительницей арийской крови, и там по полной программе осуществлялась германизация. То есть ей говорили, что у нее никого родных не осталось, она должна забыть всю свою предшествующую жизнь, она учила немецкий язык. Вот, то есть там осуществлялась германизация. И этот лагерь был освобожден Красной армией. И у нас есть статистика. Вот оттуда прибыло в Советский Союз, вернулось 442 ребенка. В принципе, это немало, это выжившие дети. Да? 392 человека – это уроженцы Витебской области. 8 из Могилевской и Гомельской. 36 из Псковской и Смоленской областей. И 8 из Днепропетровской и Харькова. Вот такая статистика. Ну, естественно, что это не единственные дети, вывезенные из Советского Союза. Есть там разные данные, упоминания, все это надо уточнять. Но де-факто, конечно, мы здесь имеем дело со совершенно явной, четкой политикой геноцида. То есть это политика передачи детей из одной группы в другую, разлучения их с родителями и дальнейшей германизации. Вот это никогда не было предметом серьезного научного изучения в нашей стране. Между тем, это абсолютно как бы конвенциональный геноцид. И как раз существование таких практик, оно очень хорошо показывает, что нацистская политика, она шла по нескольким, нацистская политика геноцида по отношению к славянскому населению, она шла по нескольким направлениям, потому что вот еврейское цыганское население, а это было население, которое представляло на оккупированных территориях меньшинство. И меньшинство всегда уничтожить легче и быстрее, чем большинство, хотя и это представляло серьезные проблемы. Вот. Но русских было больше 100 миллионов, и уничтожить их одномоментно было просто невозможно. Как справиться с такой демографической махиной? Ну, вот есть пословица о том, что слона нужно есть по кусочку, и поэтому применялись разные практики. По сути, все практики применялись, и прямые убийства, и создание несовместимых с жизнью условий, и прерывание деторождения, и передача детей из одной группы в другую. Применялась еще одна практика, которая конвенциональным геноцидом не является, но преследовала именно эту цель. Это когнитивная операция с целью откола разных этнических меньшинств от русского и советского ядра. Да? Это насаждение агрессивного национализма среди окраинных народов. Крымских татар, калмыков, ну и в известной степени, конечно, среди украинцев, потому что…
Самые известные, я бы сказал.
Да, потому что ну, у крымских татар не существовало развитого подполья, которое имело международное значение, а у украинских националистов оно существовало. И связи с ним у Абвера были еще с 30-х годов 20 века. И это были не просто связи на уровне, так сказать, знакомства, а это были связи на уровне подготовки украинских националистов в немецких центрах. Поэтому, конечно, да, это тоже был метод от, как бы разрыва, расчленения советского народа на разные группы. И русского народа тоже, потому что нацисты мыслили в качестве противника одновременно и советских, и русских. И то, и другое было неприемлемо. Вот, поэтому вывод…
Сейчас не так ярко видно, как в 90-е, когда внезапно у нас образовалась какая-то сибирская нация со своим сибирским языком. Как у нас разговоры пошли, что ваша Россия нам в Питере, она вообще ни к чему. У нас тут центр культуры, а вы ослы какие-то. Мы европейский город, как известно. Есть? Я слушаю просто, вы что делаете вообще? Вы понимаете?
Есть прекрасный документ, он называется «Замечание и предложение по генеральному плану ОСТ», написанный чиновником Министерства восточных территорий Эрхартом Ветцелем. Мы его как-то читали здесь, но я акцентирую внимание на том, что вот именно в этом документе совершенно явно и неприкрыто рассказано о планах таких когнитивных операций. Ветцель там пишет, что когда мы поставим Россию под свой контроль, необходимо сделать так, чтобы ну, с того населения, которое останется, русские, проживающие в Горьковском генеральном комиссариате, осознавал и считал, что он радикальным образом отличается от русского, который проживает в Тульском генеральном комиссариате, чтобы между ними ни в коем случае не было никакого единственного, чтобы они друг друга считали чужаками. А дальше он пишет еще и про отдельный народ сибиряков. Вот как раз. Эти мысли, они, конечно, витали в головах у нацистов, и чем больше будет разных, ну, тогда разделяй и властвуй, ничего нового. То есть, и в данном случае это разделение, оно шло по этнической линии, немцы тыкали палкой в это все и старались разделить максимально То есть все проблемы, которые существовали еще в Российской империи, потом они перекочевали в Советский Союз, связанные с какими-то конфликтами этносов, они нацистами использовались для того, чтобы расчленить единство советского и русского народа. И зачем это было нужно? Ну, исключительно для того, чтобы было им проще управлять и господствовать. И это угроза для любой многонациональной страны, в том числе и для современной Российской Федерации, никуда это не подевалось. Поэтому, если кто-то хочет причинить зло Российской Федерации, то вот прекрасный случай потыкать в разные межнациональные противоречия.
Вот. Да, ну, это и... особенно смешно со стороны наших так называемых имперцев. Тут у них империя, в которой по определению живут все подряд, а здесь инородцев давайте выкинем. Отличные имперцы, я таких очень люблю.
Так точно, так точно. Ну вот в качестве резюме еще раз я акцентирую, что каждый геноцид, он по-своему уникален, безусловно. И вот уникальность геноцида, который по отношению к славянским народам осуществлялся, заключается в том, что он осуществлялся по разным направлениям из вот того перечня, который содержится в Конвенции Организации Объединенных Наций. И убить всех было невозможно, но можно было, так сказать, нанести максимальный урон идентичности русских и советских людей. И этот геноцид нужно оценивать именно как геноцид комплексный, сочетающий в себе разные практики, а не только практику прямого уничтожения.
Страшно. Даже слушать-то страшно, не говоря уже про что-то.
Слушать страшно, к сожалению, да, ну надо об этом рассказывать, потому что, к сожалению, очень мало об этом литературы, и только сейчас, по сути, мы открываем вот эту Атлантиду.
Поразительно. В целом про Советский Союз мне все время поразительно. Ну, с одной стороны, понятно, что экономический ущерб Советскому Союзу был нанесен такой, что ни на что другое не хватало ни денег, ни средств, ни людей, а тут какие-то бездны натурально отверзаются. Все-таки, как ни крути, коммунизм – это самый главный враг нацизма.
И... идеологический, безусловно.
Да, и как-то вот это вот упустить, не раскрыть, не построить специальные институты, которые копали бы и разрабатывали именно эту тему, как-то странно. Ну, слава богу, что можно сейчас. Спасибо, Егор Николаевич. Вот так. Кого заинтересовало, глупо звучит. Есть такой художественный фильм, называется «Помни имя свое». Вот рекомендую к просмотру. На сегодня все.